Когда я в последующие годы заходил в наш сад, когда я захожу в него и теперь, как и вообще, когда вхожу теперь в любой среднерусский пейзаж и ландшафт, мне кажется, что я захожу в дом, в котором никто не живет, в храм, в котором перестали служить. Мне кажется, я вижу русло реки, по которому больше не течет вода, дно пруда, который весь пересох, вино без крепости, еда без соли, лес без птиц, весна без цветов, человек без души, природа без одухотворенности. А еще в нашем саду жили пчелы, ульи стояли слева от тропинки. Задними стенками к ней, а литками, крылечками, на юг, на вишенье, образовавшая тут густую заросль. Количество пчел из 20 дедушкиных ульев хватало не только на наш сад, но и на другие сады, и на старые липы вокруг церкви, и на васильки в полях в первые дни весны, и на бело-розовые гречишные поля, и на лесные порубки с их иван-чаем, и на разноцветие лугов, и на каждый цветок, на какой бы меже он ни расцвел, и на каждую лесную опушку. Лесная опушка, если разобраться, место такое же райское, как и сад. Нет там, правда, съедобных плодов, ни яблок, ни фиников, ни инжира, но ни единым же хлебом жива душа. Куст можжевельника посреди роскошного ковра цветов к солнечному пригреву, березки, глядящиеся в голубое озеро льна, мягкая подушка прохладного мха, бабочка, трепетно пересекающая воздушное пространство лесной поляны. Разве это все не годилось бы в виде антуража, чтобы оформить место, уготованное для безграничного человеческого блаженства? Наш сад был ничтожно мал для 20 сильных ухоженных пчелиных семей. Пчелы снимались с крылечка, круто взмывали вверх, огибая слишком близко растущее вишенье, и черными трассирующими линиями исчезали в летней голубизне. 20 ульев с нацеленными в сторону юга круглыми дырочками литков беспрерывно, бесперебойно с восхода и до заката обстреливали округу жужжащими черными снарядиками. Может быть, не было в окрестностях квадратного метра, на который не попадала бы наша дедушкина пчела. Захерела, распалась, расточилась, перевелось. И хотя стоит наш сад, и растет в нем трава, и цветут деревья, но чего-то не хватает. Как-то пресно, пусто, холодно и мертво. Залетит случайная пчелка, усядется на одуванчик и еще больше напомнит и оттенит убожество и сиротство на месте полнокровного и уверенного благополучия. Утварь теряла надобность, выбрасывалась, либо кое-как приспосабливалась в доме и хозяйстве, получая новые, иногда нелепые должности. Ведерный самовар, предназначенный для праздничного, после обедни, чаепития с гостями, превратился в умывальник. Вода из краника, становясь мыльной и грязной, стекала опять же в большой медный таз, в котором некогда варили варенье. В медной яндаве из-под медовой браги держали омерзительный керосин. В дубовом резном комоде, где лежать бы свежему пересыпанному лепестками шиповника белью, валялись нелепые склянки, ламповые горелки, старые батарейки от карманного фонарика, оконные шпингалеты, обрывки проволоки, брусочник, кое-какое потерявшее облик вещей тряпье. Даже вилы-двоежки для ворошения сена за полной ненадобностью были приспособлены на подпорку под яблоневый сук. Старая катка, выдолбленная из цельной липы, больше метра в диаметре, нашла себе место в углу двора. Приспособили под куриное гнездо. Сухую голубоватую пустоту катки до половины заполнили соломой. В середине соломы ямка, получившаяся постепенно от сидения тяжелой горячей курицы. В ямке подкладыш. Яйцо, сшитое из белой тряпочки, продолговатый мячик, набитый ватой, угловатый, кургузой, который никакое существо не спутало бы с настоящим куриным яйцом, кроме самой курицы. Впрочем, может быть, более снисходительный, нежели неразборчивый и глупый. Рядом с безобразным подкладышем оставалось после сидения курицы безукоризненное по форме, исполненное законченности и даже изящества, полупрозрачное на просвет, теплое, подлинное куриное яйцо. Эту катку нельзя было бы назвать огромной, если бы она была сделана из многих дощечек, как все обычные катки. Но она была выдолблена из цельной липы и как таковая могла считаться редчайшей. Если бы воображение могло дорисовать по катке ту самую липу, то возникло бы вдруг широкошумное дерево, рядом с которым, под которым не только катка показалась бы крошечной, но и наш дом, возможно, выглядел бы игрушкой. А оно, зеленое и темное, распространялось бы подобно облаку, широко размахнувшись по небу ветвями, каждая из которых годилась бы на отдельное взрослое дерево и опиралась на ту кряжестую нижнюю необхватную часть своего ствола, что и соблазнило потом мастера, производящего катки. Нужно было и отпилить, и выдолбить. И все это можно сделать, имея инструмент и руки. Но как терпеливо нужно было выдерживать дерево, чтобы потом на протяжении десятилетий, а может быть и целых 100 лет, не появилось ни одной трещины. Катка была тонкостенная и несколько волнистая по окружности. Может быть, она сохраняла очертания живого ствола. Может быть, ее все же покоробило от времени. Около дна проделана там была круглая дырка, затыкавшаяся деревянной затычкой. Значит, с самого начала катка была задумана не для солки огурцов или квашения капусты, а для того, чтобы наливать в нее какую-нибудь жидкость и выливать, ототкнув затычку. Входило в катку, думаю, 100 ведер. На излете и на исходе, когда старики, кое-как лишенные своего прошлого и без расчета на будущее, докоратывали свой век, эта катка превратилась в куриное гнездо, сначала действующее, а потом опустевшее, потому что и куры перевелись. В углу двора, где она стояла, копилась и другая рухлядь. Катка оказалась погребенной под ней и снова объявилась на свету только во время основательного ремонта дома, до которого, по ходу этих заметок, надо еще дожить. Все гнилое, включая и стены, было изъято и выброшено. Гнилушки образовали гору. И на самим не сжечь бы ее за 10 лет. Поэтому мы бросили клич соседям, и они быстро все разнесли по своим дворам. Однажды, идя мимо соседского дома, мимо Хеопсовой пирамиды из наших гнилушек, я остановился как вкопанный перед нахлынувшим на меня воспоминанием. На траве, рядом с гнилыми бревнами, стояла прекрасная, тонкостенная, выдолбленная из цельного дерева, волнистая по окружности, голубоватого цвета, серая, в общем-то, но все же голубоватая, липовая катка. Дна у нее, правда, уже не было, но дубовая затычка в отверстии, как это ни курьезно, сохранилась. Эта затычка-то в первую очередь и всколыхнула мои воспоминания, о которых я сам не подозревал в своей захламленной бесполезным позднейшим хламом памяти. Тотчас я увидел, как руки деда осторожно раскачивают затычку и уже начинают просачиваться сквозь раскачку золотистые капли. И как, достаточно раскачав, дед решительно и резко отдергивает дубовый кляп, порождая этим движением солнечную струю. Если была бы вода или, скажем, брага, то струя ударила бы далеко, крутой дугой. Но жидкость густая и вязкая никла от собственной тяжести. Она даже и не текла, а не спадала. И там, где дотрагивалась до дна посудины, ложилась туда и сюда толстыми прозрачными складками, и только потом уже растекалась ровным слоем. Спрашивается, почему же воскресла в памяти именно струя, а не просто катка, полная меду? Тоже ведь внушительная картина. Наверное, потому что в те времена мне по малолетству в катку было не заглянуть. Струя же лилась на уровне моего роста, моего взгляда. Я у соседа забрал нашу катку, хотя бы и без дна, поставил ее на лужайке перед домом. И все вдруг увидели, какая она красавица. Приходили бывшие крестьяне, трогали катку ладонями, говорили: «Да, теперь такой уже не сделают. Давай хоть 1000 рублей. Стенки-то какие тонкие, как бумага». Стенки, конечно, были толще бумаги. Пожалуй, они были в толщину человеческой ладони. Но, значит, при внушительных размерах катки они производили впечатление необыкновенной тонкости. Теперь и липы такой во всем государстве не найдешь. Дело не в липе. Первое дело, дерево нужно выдержать. Если бы ее из сырого дерева выдолбили, разве бы она до сих дожила? Да. А сушить начнешь, потрескается. Опять никакой катки не получится. О чем вы говорите, мужики? Чай тогда все делалось руками. Второе дело — руки. Где их возьмешь? Иван Васильевич помер. Тот, пожалуй, бы мог. То-то и есть, что помер. Так и стояла наша катка на зеленой лужайке, вроде музейного экспоната. Но вскоре нашлась ей и служба. Молодое деревце, посаженное перед домом, требует, чтобы его оградили от неразборчивых козьих зубов. И вот получилась картина. Потерявшее дно, посидевшая до голубизны столетняя липовая катка, окружила и взяла под защиту молодую нежную липку. Задумано было так, что пусть бы они всегда оставались вместе. Да и как уберешь эту катку лет через 5, когда деревце подрастет и распустит крону? Однако в жизни получилось все по-другому. Пьяный тракторист в темную ночь задел колесом катку, и ей пришел конец. Но все же, пока она была цела, я успел рассказать детям, что во времена моего детства именно эта катка стояла у нас в пчельнике полная свежего меда. Пчеловодческая дедушкина избушка, пчельник, амшанник, находилась тут же в саду. Точнее сказать, в сад выходила дверь пчельника, а само бревенчатое, пропитавшееся запахами воска и меда, сухое и как бы глуховатое помещеннице, его покоилось внутри двора. Оно и лучше. Никогда никакого ветра, не секут дожди, не обвеивает метель. Было бы бесполезно прорубать окошко в темноту двора. Отсюда и получалась та некоторая глухота, которую всегда почувствуешь, когда войдешь, бывало, с вольного света в уютный пчельник, освещенный только тем, что открыта дверь. Зимнего амшанника, то есть амшанника в зимнюю пору, я не помню. Там зимовали пчелы, и был он закрыт. До верхнего косяка низкой двери, до иконки с изображением святого Власия, покровителя пчел, на металле чистого снегу. Но летом и пустые рамки, висящие на стенах связками наподобие баранок, и плоские широкие ножи, и ароматные нежные листы искусственной вощины, отлипающие один от другого с легким потрескиванием, и невесомые мертвые пчелы, золотистый мусор, неизбежный во всяком пчельнике, и большие деревянные ложки, которыми огребают летом привившийся на дереве рой, и много еще всякого пчеловодческого инвентаря. Все это было, писала, самые первые земные впечатления на чистых страницах, начинающие перелистываться в книге жизни. Речи другого фокусируются в памяти дымарь. Если даже он пуст и холоден, все равно душистая порция воздуха выталкивается, когда нажмешь на меха из темного железного носика, края отверстия которого в бугорках нагара черного, маслянистого. Белые сухие гнилушки закладывают в дымарь, нажимают и отпускают желтые кожаные меха. Сначала только бесцветное сипенье вырывается из железного носика, да еще кое-какие мелкие крошки, пепел, оставшийся от прошлого раза. Потом возникает синеватая, но все еще почти бесцветная струя дыма. С каждым выдохом дымаря она становится синее, гуще. Потом, когда примутся сами гнилушки, будет как густое зеленоватое молоко. Вылетая из дымаря под напором, она сначала прямая и быстрая, но от удара воздух кудрявится, превращаясь в витиеватое облачко. И вот отец давал мне в руки дымарь и вел к улью. Привыкнуть было нельзя. Каждый раз под ложечкой то противное и сосущее, что называется, страхом. «Руками не маши», — учил отец. «Если пчела будет ползать по тебе, не тронь. Как тронешь, тут она и ужалит. А так поползает и улетит. Ей ведь тоже умирать-то бестолку не хочется». Дымарь у меня в руках. Отец идет впереди. С каждым шагом сильнее холодит в груди. Но сделан последний шаг, и становится легче. Психология страха всегда и везде одинакова. Разве не становится легче, когда, например, осмелишься и прыгнешь в холодную воду? Отец спокойно снимает крышку улья и кладет ее на траву. Обнажается плотная, пропитанная до клеенчатой гладкости пчелиным клеем материя. Отец приподнимает угол этой материи, а я тотчас нацеливаю туда струю дыма. Но все равно навстречу дыму из-под материи бурно, как вода из горшка во время кипения, клубком выпирают пчелы. Я дымлю и дымлю, материя убрана совсем. Под ней желтые рамки рядами и ворох копошащихся пчел. Отец вынимает рамку, поднимает ее, а клубок пчел, облепивших ее, встряхивает обратно в улей. Половина пчел падает и расползается по улью, но половина вздымается в воздух. По моим рукам ползают пчелы. Они щекотно ползают также по щекам и по шее, за ухом, по губе Я не шевелюсь. Я делаю, как меня учил отец. По его рукам тоже ползают пчелы, путаются у него в бороде и тогда надсадно жужжат. И это уже опасно. Это сигнал бедствия, тревога, призыв на помощь. Я вижу, как одна пчела изгибает брюшко и колет руку отца около синей вздувшейся жилы. Отец спокойно отрывает пчелу от руки, спокойно, туповатыми огрубелыми пальцами, выдергивает жало с крохотным комочком оторвавшихся внутренностей пчелы. В тот же миг и мне обожгло запястье, потом шею. Я все еще креплюсь, не бросаю дымаря, не бегу. «Рассердились», — говорит отец, — «ступай, теперь я один». Подойти с дымарем к пчелиному улью — пустяк, по сравнению с задачей спокойно от него отойти. Не убежать, вопя и размахивая руками, из зелено-солнечного сада, а неторопливо отступать в прохладную полутьму двора. Когда порушилась пасека, пчельник превратился в чулан для разного хлама. Хотя продолжала валяться там и кое-какая пчеловодческая утварь. Из посторонних, несообразных с пчеловодством предметов, там доживал свой век старинный, прекрасный, как я теперь понимаю, граммофон. Особенно если иметь в виду его красивую жостовскую трубу, не говоря уж о его, так сказать, мемориальной для меня ценности, ибо был привезен вместе с приданым Степаниды Ивановны из села Караваево. Теперь я купил бы такой. Да где его купишь? Хотя бы и за любые деньги. Думаю, куда могла подеваться труба? Исчезновение ее не отметилось в моей памяти ни одним штрихом. Она была черная, как бы лаковая, вся в красных, синих и зеленых цветах. Потом ее не стало. Куда она делась? Просто выбросили. Надо сначала измять, превратить ее роскошный цветастый раструб в нечто плоское, удобное для выбрасывания, и исчезновение в культурном слое земли. Взяли соседи? Была бы цела и у них, было бы слышно. Да и зачем она им без граммофона? Скорее всего, ею воспользовался, употребив в дело, наш сельский кузнец Никита Кузов. Но сам граммофон, полированный ящик, может быть, даже из красного дерева, с колоночками по углам, с диском, приклеено к диску тонкое зеленое сукно, с ручкой, вставляемой наискось в боковое отверстие, и за что-то там зацепляющейся, после чего ее надо крутить со все увеличивающейся натугой, с никелированной трубкой, блестящими рычажками и стрелками. Этот граммофон служил мне совсем особую службу. Установленный на пороге пчельника и нацеленный в сторону сада, он становился пулеметом, из которого можно было перекосить и перекрошить любое войско. У него испортилось регулирующее устройство, и когда пружина заведена, диск начинал непроизвольно с нарастающей скоростью раскручиваться. Ничем не сдерживаемая скорость вращения вызывала в конце концов вибрацию, крупную дрожь всего аппарата. Граммофон подпрыгивал, колотился о цепи белогвардейцев. Белогвардейцев? А кого же еще? Все шли и шли, и я лихорадочно строчил в сторону дедушкиного сада, в сторону зеленых трав и желтых цветов, в сторону бывшей пасеки, в сторону мирного и доброго, но уже тронутого всеобщей гибелью рая. Значит, кто-то уже успел, но когда и каким путем привнести в душу мальчика жажду кровопролития и убийства. И не просто убийства, но убийства массового, из пулемета, чтобы люди ложились рядами, грудами. И все мне было мало, все крутился взбесившийся, потерявший регулирующее устройство диск. Беляки наступали, диск крутился, и не хватало уже одного дрожания аппарата. Я еще помогал ему языком. Тра-та-та-та-та-та, тра-та-та-та-та-та. За каким плечом у меня тогда хихикали и ликовали? А за каким страдали и плакали? Да, встретила меня на земле мирное и тихое созидание. Когда состав сходит с рельс, он, если тяжел и скорость была велика, некоторое время летит по инерции, по прямой, прежде чем начнет распадаться на части. И в летящем уже в бездну, в погибель составе, в каком-нибудь серединном вагоне в течение некоторого времени может мирно спать на полке дитя, или играть, или сосать материнскую грудь. В поезде, сошедшем с рельсов, это дополнительное благополучное время исчисляется, вероятно, секундами. Если же сходит с рельсов огромное государство, то его инерционный полет в пропасть может длиться, я думаю, годы, если не десятилетия. Где-то там все уж произошло и совершилось, предопределилось на десятилетия вперед. Но в маленьком селе, затерявшемся в зелени Владимирского Аполья, могла все еще струиться хрустальная речка в цветущих лугах, и плуг взрыхлял, переворачивал сбоку на бок пласты суглинка, сдобренного навозом, и сельское стадо дремало на полднях, и скрипели телеги, нагруженные снопами, и кудахтали куры, и острые косы вжикали по росистой траве. Но теперь в этой главе, говоря о мирном созидании, я имею в виду не земледелие, которым занималась наша семья, хотя само по себе нет ничего прекраснее, чем посеять какое-нибудь семечко, зерно и вырастить из него что-нибудь необходимое и полезное людям.